Приветствую всех слушателей радио «Спутник». У микрофона Игорь Ивановский. У нас, как всегда, есть что обсудить. Две больших темы затронем на протяжении этого часа. Первая касается внутреннего туризма. И вроде бы тема приятная, потому что чем ближе лето, тем больше хочется собрать чемоданы и куда-нибудь уехать, либо улететь. Однако и здесь есть свои проблемы. А вот на вторую тему, под каким углом ни посмотри, хорошего не найдешь. Я говорю про то, что активы российские за рубежом заморожены, имущество наших бизнесменов и олигархов тоже заморожено, и вернется ли оно на родину, неизвестно. Вот с этой темы, пожалуй, и начнем, но для начала напомню телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы, принимайте участие в нашем диалоге, либо же пишите все на WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Самое интересное сообщения обязательно прозвучат в нашем эфире. Так вот, глава Минфина ФРГ Кристиан Линдер заявил, что политически открыт идеей конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос обсуждается и странами Большой Семерки, и странами Евросоюза. Однако тут же добавил такую интересную фразу, что касается частных активов, необходимо посмотреть, что возможно с точки зрения закона. И сказал, что мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами, которые, видимо, по мнению господина Линдера, представляют какую-то особую категорию людей. Вот что за всем этим скрывается? Давайте попробуем разобраться. У нас на связи политолог-экономист Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Васильевич, вот эти заявление господина Линдера, в частности, на ваш взгляд, это какая-то попытка найти лазейку в европейских, американских законах, или все-таки остались какие-то частички совести?
Ну, про совесть говорить точно не приходится. Что можно, вот как это можно прокомментировать, с какой точки зрения? С одной стороны, это продолжение того беззакония, которое творится по отношению к России. И это беззаконие, как они чувствуют, что оно, их действия не наказуемы, они пока могут практически действовать в одностороннем порядке. Можно еще сказать, что они продолжают двигать то окошко Овертона в направлении полного развязывания себе рук в отношении Российской Федерации. Грабеж уже один был совершен. Это известное ограбление золотовалютных резервов на очень приличную сумму, там более 300 миллиардов долларов. Теперь они подводят пока еще не научную, не юридическую базу, хотя они говорят какие-то законы, а пока формируют общественное мнение, чтобы ни у кого не осталось каких-то там сомнений, может быть, в обществе, или каких-то специалистов, или у прессы, или кто-то там еще, что Россию можно продолжать грабить безнаказанно. Неважно, это государственные активы, это активы частных лиц, или это, вот что самое интересное, порой они, значит, применяют такие действия в отношении компаний, которые, не отличались от пророссийской позиции, просто происхождение у них российское. За это можно, конечно, отдельное спасибо, это был урок всем, но, с другой стороны, это полнейшее беззаконие, это нарушение всех норм и правил, которые они же сами придумывали. То есть, когда их эти правила, придуманные ими, не устраивают, они их меняют в процессе игры, как говорится. Так что вот мы видим сейчас просто подготовка, наверное, к очередному этапу отъема, грабежа собственности, принадлежащей или российскому государству, или гражданам России, или предприятиям с российским там долей капитала, и прочее. Mm-hmm. Все, что будет иметь отношение к России, все будет поддаваться этому грабежу.
Да, проще говоря, все, что связано с Россией, это уже априори незаконно, но мы, европейское государство, мы следуем закону, однако мы обязательно найдем в нашем законе возможность конфисковать российские активы в нашу пользу. То есть получается примерно так, да?
Да, так и получается, совершенно верно.
А вот еще одно заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая ранее сказала, что с юридической точки зрения не просто передать Украине замороженные российские активы. Дело в том, что господин Кулеба был на встрече МИД G7, И сказал, что вот неплохо было бы написать закон, принять закон, который позволил бы конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны. Ну вот Анна-Лена Бербок сказала, что это очень сложно. Вот на ваш взгляд, здесь речь о том, что никто эти деньги Украине-то отдавать не хочет на самом деле? Или почему? Почему так часто стали говорить слово «закон»? Мне вот интересно.
Ну, как прикрыть еще иначе беззаконие для вот этих всех цивилизованных европейцев? Они риторику используют такую благовидную, да и вообще там все люди уважаемые, закончили хорошие университеты, ходят в дорогих костюмах, просто, ну, не придерешься, просто образцы для подражания. На самом деле это обычные бандиты и жулики просто транснационального масштаба. Просто это аферизм и жульничество вышло на транснациональный уровень. Раньше были транснациональные корпорации, а теперь вот транснациональные воры и бандиты. А то, что они упоминают Украину еще порой, ну, Украина-то точно не получит. И Кулеба знает, у Кулеба там и я так понимаю, свои интересы личные, им там что-то там гарантировали, личную безопасность, наверное, какие-то еще премии, вероятно, но все эти деньги Украина все равно не увидит. И это будет статья расхода на Украину. На самом деле оно все пойдет транзитом, даже там ничего не останется, в оплату поставок вооружений, поддержку военно-промышленных комплексов, в первую очередь, Соединенных Штатов, ну и дальше там по мелочевке Германии что-то перепадет, Британии, может быть, Польше. В общем-то, вот дальше по этой пищевой цепочке. В Украине все равно этих денег не видать.
Александр Васильевич, я правильно понимаю, что вот про наши активы, вот эти 300 миллиардов долларов, можно уже забыть, что нам их не вернут?
По большому счету, я бы не плакал по ним очень сильно. Это просто неприятно сейчас осознавать, что обманули. И это было, и причем этот обман был очевиден, что такое могло быть, могло произойти. И жаль то, что они не были инвестированы, ну, скажем так, в разработку чипов, в создание там своих технологий, чего-то еще. Ну ладно, бог с ним. Если это цена за суверенитет экономический, это стоило заплатить, это небольшая цена. Ну, и дальше, в общем-то, мы свободны от каких-либо обязательств. Я надеюсь, мы такие свободны от этих обязательств. Надо просто это понимать, что мы не обязаны ничего это соблюдать больше. И формировать курс рубля на основании экспортной выручки, золотовалютных резервов и прочее, прочее. Так что в этом плане, ну, новые реалии, новый мир, и у нас есть все шансы, в общем-то, строить его по своим правилам, невзирая на то, что нам пытаются активно мешать. Так что, да, эти золотовалютные резервы вряд ли мы увидим. И тем более, если их сейчас начнут списывать по статье «Помощь Украины», Украине, так что, ну и бог с ними.
Да, зато у нас открываются определенные возможности. Да. Но вот все-таки, Александр Васильевич, я просто хочу посмотреть, вот, что происходит в разных странах, да, обсудить вообще ситуацию. Вот президент Джо Байден еще в апреле анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием Министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских олигархов под санкциями. И также Белый дом предложил ввести новое уголовное преступление, сделав незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством для любого лица. Вот. Причем, ну, я так понимаю, что особо никто доказывать факт коррупции не будет. Главное доказать факт того, что вот были какие-то взаимодействия с россиянами, и тогда эта сделка уже коррупционная, и тогда можно упрощенно арестовывать имущество, конфисковывать активы. И вот здесь такая ситуация, ведь Америка, она же во многом держится на неприкосновенности частной собственности. Держалась. Угу. И вот если вот эта собственность, которая была у олигархов и за годы до проведения специальной операции, значит, американские власти ее признавали, что все законно, а вот теперь началась спецоперация на Украине, она резко вдруг стала незаконной. Вот как они из этого-то юридического казуса будут выпутываться?
А они не будут выпутываться. Ну, вы заметили этот казус. Мы с вами сейчас констатируем такой факт. И что? И вот и им-то с этого что? Они покраснеют? Или к ним предъявят претензии, или в суд подадут. Ну, подавайте в суд. Суды, мы давно знаем, что они ангажированы, они принимают решения так, как выгодно Западу. И даже в отношении, помните, судебное разбирательство там, «Газпрома» и «Нафтогаза». Когда решение принимается в пользу «Нафтогаза», аналогичная ситуация. Но вот в пользу как бы «Газпрома» нет. Они в аналогичной ситуации принимают опять-таки решение в пользу «Нафтогаза» украинского. Так что их совершенно не смущает то, что мы находим вот эти все нестыковки. То, что он говорит, ну как же так? А как же там невидимая рука рынка? А как же... это самое, право частной собственности, но которое, ну, вообще не подвергается сомнению. Да плевать они хотели. Это, скажем, ну это вы так думаете, а мы-то, нам-то что? А это будет грабеж продолжаться. И вот вы совершенно верно говорите, не надо доказывать факты коррупции, важно доказать факт отношения или к российскому там, не знаю, государству, или там, в принципе происхождения капитала российское. Но там, кстати, есть определенные поблажки, они наметили, кстати, умнеют тоже, что можно там какие-то найти, значит, смягчающие обстоятельства, если обладатели таких вот активов, они будут проявлять какую-то свою там деятельность, ну, так сказать, в поддержку этой деятельности. Там надо разобраться в нюансах, но они уже начинают стимулировать как бы работу на них. То есть, возможно, вам чего-то там и перепадет, если вы будете действовать правильно, так как нам сейчас это выгодно. Но я думаю, что верить их, им себя обманывать, уже, по-моему, все давно во всем убедились. Так что вот правильно говорил много лет назад президент России: устанете пыль глотать. Ну, вот кому-то хотелось все-таки устать. Но вот мы имеем результат.
А, да, есть ощущение, что русскую поговорку «закон, что дышло, куда повернул, туда вышло» пора переводить на английский язык. Да. Пригодится. Александр Васильевич, а вот что они так за олигархов-то российских схватились? Есть мнение, что вот если брать американскую политическую систему, то там действительно именно олигархи оказывают большое влияние на весь аппарат, там и на президента в том числе. И они по аналогии со своей политической системой думают, что чем сильнее прижмут российских олигархов, тем больше вероятности, что изменится политический курс страны. Это так или им просто денег захотелось легких, как вам кажется?
Ну, я думаю, что и они не всегда точно прогнозируют поведение российского человека, русского человека, будь то простой гражданин или даже олигарх, не всегда их предположения соответствуют действительности. Да, конечно, многие бы с радостью бы уехали и работали бы на них, но есть и такие люди. Но в основной массе своей все-таки и на уровне обладателей больших состояний все-таки есть люди патриотично настроенные. Но их и это не волнует особо. Они сейчас занимаются просто грабежом. Рассчитывать на то, что это приведет к какому-то давлению на власть, ну, наверное, уже бессмысленно. Потому что за эти месяцы и они могли убедиться, что в России происходит очень мощная консолидация общества, поддержка руководства растет, невзирая на то, что есть определенные проблемы. Ну, бог с ним, эти проблемы мы-то переживем. И приходит понимание того, что да, это последний такой бой, который мы все-таки пережить. И у нас-то есть, наконец-то, это у нас освобождение. Настоящее освобождение от всех этих условностей и условий, от навязанных. И они, ну, я не думаю, что они ожидали именно такого развития ситуации, потому что это бьет по ним сильнее, чем они предполагали, скорее всего. Ну и слава богу, вот может мы, у нас такая черта национальная, непредсказуемость определенная для врагов.
А, да, русский человек, он к трудностям привык, а привыкли к ним американец, это еще большой вопрос, скоро, по всей вероятности, мы это и узнаем. А, Александр Васильевич, а вот как, на ваш взгляд, дальше-то будет развиваться ситуация? Многие ли страны присоединятся к этому беззаконию, к изъятию собственности под прикрытием якобы законов европейских, американских? Что дальше-то будет происходить?
Ну, пока, судя по всему, будут присоединяться. Мы видим сейчас и к санкциям этим присоединяться, и к грабежу, и вот Швеция, Финляндия присоединяется к НАТО. Пока им кажется, что у них есть шансы на эту победу. Им так время от времени кажется, они заблуждаются, получают свое, возвращаются на исходные позиции, там раз определенное количество десятилетий. И в этот раз то, что вот эти страны присоединяются к подобным недружественным мерам, мягко говоря, говорит о том, что они на что-то надеются. Но наша задача разубедить их в этом и не оставить шансов. У них так, в общем-то, не должно быть этих шансов. Но пока, вот, пока в ближайшей краткосрочной перспективе они еще наберут себе, наверное, дополнительные какие-то там штыки в свои ряды, примут за определенные законы, что-то там еще украдут. Ну ладно, вот это в очередной раз просто вот продолжение процесса очищения и принуждение даже к нас к формированию суверенной независимой экономики, полностью суверенного государства, которое не будет оглядываться на их рекомендации, на правила Международного фонда, Всемирной торговой организации, там, Всемирной организации здоровья и прочих таких казалось бы, некогда еще уважаемых организаций. Так что мы свободны, они свободны от обязательств по отношению к нам. Они объявили дефолт, по сути, по обязательствам перед Россией. И у нас нет никакой необходимости дальше пытаться сочинять благоприятный инвестиционный климат для зарубежных инвесторов, например, там, инвестировать в зарубежную экономику или там, формировать курс рубля на основании экспортной выручки. Ну, в общем,
У нас, да, развязаны руки, да, и в этом да, есть свои плюсы. Александр Васильевич, да, спасибо большое. Политолог, экономист Александр Дудчак был у нас на связи.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный и разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Ну и вот в продолжении темы нельзя не вспомнить про Польшу. Там власти уже долгое время законодательно хотят утвердить право конфисковать российское имущество в стране. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Вот дальше одна любопытная цитата. Он говорит, господин Моравецкий: «С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности. Это, в общем-то, логично. А с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия предпринять в нашей стране». Вот, пожалуйста, одно из объяснений, почему частная собственность, российская частная собственность может быть конфискована. Ну, а другие же делают, а мы почему не можем? Да, и такая вот ситуация складывается в мире, в западном мире. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш у нас на связи. Мария Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Михайловна, вот вы как адвокат по международному праву, вообще подобные прецеденты в истории были, или это вот то, что сейчас творится, это какая-то новая веха в истории беззакония, не знаю, как слово-то подобрать?
Вы знаете, никогда подобного ни в одних цивилизованных государствах не было. И лишить гражданина, компанию, страну активов, имущества можно было только по приговору суда. Люди могли потерять свою собственность, если были признаны виновны в каких-то преступлениях или должны были возместить какие-то ущербы. И опять же, только по приговору суда. А так, чтобы замораживали, да, делали блокировку активов государства просто по решению, например, как мы сейчас видим, Еврокомиссии, там чиновники собрались, что-то решили, и 300 миллиардов Российской Федерации, 300 миллиардов валютных активов заморозили, и еще пытаются распоряжаться этими средствами, пытаются сейчас направить эти средства, например, на Украину, они это решают, хотят как-то присваивать это и распоряжаться. Это совершенно недопустимо. Ни одно законодательство ни в одной европейской стране это не допускает, но тем не менее мы видим новую реальность, это беззаконие, возведенное в нормальную действительность, и мы видим, что это уже происходит. Но все-таки остается надежда, что эти активы пока только заморожены. То есть они их как бы остановили движение, но распорядиться пока еще не решаются.
Пока еще не решили как. Мария Михайловна, вот как раз вас хотел спросить. Ведь с одной стороны, за границей заморожены государственные активы, это не только резервы Центробанка, но и многое другое. С другой стороны, заморожена или даже конфискована частная собственность. Вот в одном и в другом случае, на ваш взгляд, каковы шансы на благоприятный исход дела? И вообще есть какие-то рычаги влияния на западные суды, западные политиков, чтобы, ну, как-то, не знаю, призвать их к совести, хотя мы выяснили, что о совести речи уже не идет.
Вы знаете, ну, к совести призывать, я думаю, что бесполезно, это не те субъекты, но, тем не менее, к судебной ответственности вполне возможно, поскольку суды будут решать в каждом конкретном случае, мы говорим, о блокировке каких-то активов, и неважно, это частные лица, это компании, это государственные активы. В каждом конкретном суде под юрисдикцией каждого государства, где актив был заморожен, остановлен, арестован, необходимо просто подавать иски и требовать возврата собственнику его средств и снятия всяких ограничений. И судам придется решать вопрос по поводу удовлетворения подобных исковых требований на основании или судебной практики, или законодательства. Все зависит от того, какая система права в данной стране. В Великобритании будут искать судебную практику по подобным делам, когда так поступали, когда изымали. И еще, например, юридические лица, бизнесмены с российским гражданством, у которых были арестованы активы, нужно доказывать, что безосновательное включение этих лиц в санкционные списки, потому что в суде противной стороне будет очень сложно доказать те основания, по которым эти люди были включены в эти списки. Ну, например, как они арестовывали актив только из-за того, что кто-то заявил, что данный бизнесмен получил свой бизнес и свои активы благодаря близости к Кремлю или к российскому руководству. То есть это не юридические понятия. Доказать противной стороне данный аспект будет чрезвычайно сложно, практически невозможно, поскольку эти все объяснения, они носят чисто политический характер и связаны с блокировкой средств, которые принадлежат так или иначе или российским гражданам, или компаниям, которые имеют корни в России, или самой Российской Федерации, как вот резервы Центробанка. И иски должны будут, если мы говорим сейчас о судебной системе, удовлетворяться именно иски истцов. В противной стороне нечего будет говорить, кроме того, что это политическая воля, и вот мы так посчитали, что это целесообразно, и это сейчас будет в интересах, я не знаю, Украины или европейских граждан. Я не знаю, какие они могут в данной глупой, на самом деле, ситуации с правовой точки зрения аргументы привести, но они уже изначально будут, и сейчас уже изначально будут выглядеть неприемлемыми, незаконными и необоснованными.
Ну вот, Мария Михайловна, в подтверждении ваших слов могу привести статью издания «Bloomberg». И вот этот самый «Bloomberg» пишет, что конфискация имущества, попавших под санкции российских миллиардеров, может упереться в долгие судебные процессы как раз вот из-за права собственности, в частности, США и Великобритании. И авторы вполне резонно замечают, что нужно четко представлять себе, что это за активы, считаются ли они доходами от преступной деятельности, если да, то в чем это деятельность заключалась, и, как мы с вами только что сказали, доказать это будет очень сложно. Ну и также Bloomberg отмечает, что активы могут быть спрятаны через сети подставных компаний в офшорах, их могут передавать родственникам или в случае с яхтами и частными самолетами ставить на стоянку в недоступных юрисдикциях. В принципе, пишут плюс-минус о том, о чем мы говорили, но приятно, что это вот издание американское пишет. То есть, может быть, есть луч света в этом темном царстве. Мария Михайловна, я хотел вас спросить вот о чем. А какие-то ответные меры Россия может предпринять? Мы можем точно так же действовать в ответ, как действуют американцы, как действуют европейцы, потому что в нашей стране тоже же ведь есть много зарубежных активов.
Конечно. Наше законодательство, Гражданский кодекс, предусматривает такой институт, как реторсия. То есть Российская Федерация может принимать ответные зеркальные меры против любого государства, любых лиц, которые, например, вот любое государство, нарушающее права Российской Федерации или права российских граждан, или права российских компаний, юридических лиц, коммерческих организаций, фондов, нарушаются в такой стране. Российская Федерация ставит этот факт, исследует, и если это подтверждается, реторсии, ответные меры. Мы ведь тоже можем заблокировать, арестовать. Если у нас там отберут, мы можем здесь отобрать. То есть у нас получится возвращение к статус-кво, по крайней мере, в материальном аспекте. Но... Активы очень легко вернуть. Честь и достоинство сложно защищать, вернуть и так далее. Потому что очень много лжи, фейков сейчас распространено в западном мире. Более того, блокируется вся информация, которая идет там, со стороны Российской Федерации. Да, все федеральные каналы, все возможные источники информации просто грубо блокируются, чтобы шел только поток информации с их западной стороны, их точка зрения. Поэтому там сложно будет что-то вернуть, но все равно люди понимают. А с активами, с материальными благами это все можно посчитать. Все бухгалтерские книги, счета, где сколько убыло, куда сколько взять, это вопрос как раз финансистов, бухгалтеров и аудиторов. Так что мы все с вами можем вернуть прямо здесь, на территории Российской Федерации.
Но пока время
не дошло до этого, я думаю, может быть, вообще не дойдет, потому что ситуация коренным образом начинает переламываться и меняться с той стороны, потому что там уже осознали ошибочных своих ошибок.
Дай бог, Мария Михайловна, дай бог. Спасибо большое, адвокат по международному праву Мария Ярмуш была у нас на связи. Прямо сейчас по курсу новости, после продолжим.